Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем путешествовать в нашем цикле «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И продолжаем мы сегодня говорить о жизни и творчестве известного великого русского композитора. Мы говорим о Модесте Петровиче Мусоргском. Слушайте продолжение.
Поэтому Мусоргский стал делать вторую редакцию, и, кстати, очень хорошо, что стал ее делать, потому что вторая редакция получилась чисто в театральном плане более выигрышной. Mm. Как появился женский персонаж?
Да,
появился польский акт, которого первоначально не было.
Не было.
Польский акт, и там Марина Мнишек.
Да.
И там роскошная сцена с Лжедмитрием. Просто роскошная сцена, лирический. Появился лирический центр оперы. Вот. И в этом варианте опера была поставлена. Кстати, это самый большой творческий успех Мусоргского за всю его жизнь.
Угу.
Как всегда, значит, тоже эффект разорвавшейся бомбы, бурные споры, кто-то не принимал вообще, что называется, с порога, кто-то принимал вообще как явление, но опера пошла. У нее была такая дискретная судьба, ее ставили, потом снимали с репертуара, снова ставили. Но, в общем, эта опера, я бы сказал, даже уже при жизни Мусоргского, все. Уже всем стало ясно, что родилось явление. Родилось явление. И Мусоргский, окрыленный этим успехом, берется сразу за две новые оперы. Вот это тоже очень показательно для него. Значит, кстати, Мусоргский работал очень интересно. Он на бумаге вообще выносил только окончательный вариант. Он играл на фортепиано, пел, придумывал что-то, отбрасывал. На бумагу выносил уже окончательный вариант. Или не выносил.
А, кстати, он сам неплохо, насколько я знаю, неплохо в качестве певца. Пел очень хорошо.
Ну, прекрасные были.
Был завсегдатаем участником всевозможных музыкальных вечеров и сам исполнял партии.
Да, да. Нет, я же говорю, что у него было колоссальное разностороннее дарование.
Да.
Вот, и я к всему хочу сказать, что вообще насчет того, что он хорошо пел, забегая вперед скажу, Мусоргский, как и Доргомышский, кстати, а Доргомышский в значительной степени был неким таким дедушкой для могучей кучки. Отцом могучей кучки Балакирев, а вот дедушкой немножко Доргомышский, который их застал, который к ним очень хорошо относился, даже как-то патронировал их перед царским двором. Вот Доргомышский тоже преимущественно и Мусоргский вокальные композиторы. Mm-hmm. Инструментальное произведение у обоих из них — это второй план их творчества, хотя там очень яркие образцы. И вот Мусоргский начинает работать сразу над двумя операми, совершенно друг на друга не похожими. Это «Хованщина» и это «Сорочинская ярмарка». Почему не похожими? Потому что «Хованщина» — это трагедия, а «Сорочинская ярмарка» — это комедия. Вот запомним, нам сейчас это пригодится, мы сейчас к этому вернемся. Вот ни та, ни другая опера не оказалась законченной. Значит, дело в том, что Хованщину Мусоргский написал в клавире до последней ноты, а вот оркестровку он сделал только буквально, ну, процентов 5 успел. Остальную оркестровку делал Римский-Корсаков. Вот потом в 20 веке новую оркестровку делал Шостакович. Да, Шостакович считал, что ему надо как бы приблизиться больше к авторскому варианту. Вот я лично больше люблю вариант Римского-Корсакова, каюсь. Вот, ну, это, как говорится, это я никому не навязываю. Это дело вкуса. Вот, что касается Сорочинской ярмарки, он ее тоже чуть-чуть не до конца не довел, и доканчивали опять Римский-Корсаков, Кюи там и так далее. Вот, вообще, мы с этим столкнемся, что Римский-Корсаков будет, сыграет вообще просто подвижническую роль в этом именно плане. Да, потом некоторые ему будут ставить в минус, что он вносил свою нотку в это заканчивание, но еще бы он ее не вносил, будучи супергением. Вот, тем не менее. И вот как раз на этой стадии, а сразу скажу, что «Сорочинская ярмарка» — это лирико-комедийная опера. Вообще интересный факт, что почти синхронно к Гоголю «Вечера на хуторе близ Диканьки» вышли три композитора. Это Мусоргский «Сорочинская ярмарка», Римский-Корсаков «Майская ночь» и Чайковский «Черевички». Потом Римский-Корсаков спустя 20 лет еще напишет в этом же плане «Ночь перед Рождеством». Совершенно идентично. Совершенно идентичный жанр. Вот это интересно, что у нас есть четыре гоголевские оперы, написанные в совершенно одинаковом эстетическом ключе, и две даже на один и тот же сюжет. «Ночь перед Рождеством». И все четыре совершенно самоценные. Вот. А «Хованщина» — это произведение, как вы знаете, связанное с Петровской эпохой. Я немножко позднее скажу об ее особенностях. Это самое трагическое произведение во всем наследии Мусоргского в оперном жанре. Это опера-катастрофа вообще. И вот с чем это связано. Я пока беру самое крупное произведение, потому что сейчас мы поговорим, я сейчас доскажу про биографию Мусоргского, а потом поговорим об его эстетике.
Да-да-да.
Вот как раз на стадии Хованщины и Сорочинской ярмарки начинается страшная трагедия. Дело в том, что к этому времени, ну, видите, тут еще такая деталь, значит, прежде всего, самое главное, конечно, непонимание со стороны официальных кругов, непонимание со стороны критики, оно больно ранило, Мусоргский был человеком очень ранимым, вот, вообще, в этом смысле он был едва ли не самый ранимый человек, может быть, за всю историю музыки Золотого века в России, вот, хотя это многие гении, как бы, на эту тему. Но в этот момент начинается распад могучей кучки. Причем распад совершенно естественный. Его Бородин, как самый объективный, такой самый, как бы, трезвомыслящий в этом плане, он это сформулировал с юмором. Он говорит, пока мы были яйцами, сидящими под наседкой, наседка — это Балакирев, мы все были, в общем, где-то похожи друг на друга. Потом мы вылупились, оперились и, естественно, полетели каждый в свою сторону.
Да.
Вот. Это нормально. Это нормально. И поэтому Бородин, скажем, это... Кстати, сам Балакирев воспринял это страшно болезненно. Это знаменитая эта история его депрессии и ухода в мистицизм и так далее. Вот Балакирев, Римский-Корсаков, Кюи, они это восприняли совершенно спокойно. То есть, ну, в общем, как нормальную вещь, кстати. Не, ну, но распалась коммуна. Ну, перестали в этой одной коммуналке сидеть, там все прочее. Кстати, распалась по самым еще и жизненным причинам. Все трое женились. Не женился только Мусоргский. У него женитьба не получилось. Вот. А Бородин, Римский-Корсаков, Кюи, все, женились. Причем по любви все трое женились. У них счастливые семьи были, у всех троих обзавелись. Ну, у Бородина, по-моему, не было детей, не успели. А у Римского-Корсакова там все нормально, у Кюи все нормально. В общем, обзавелись семьями. Все нормально, при этом они продолжали оставаться как бы в рамках единой общей такой макроэстетической парадигмы, но Мусоргский это воспринял как предательство и крах. Он среагировал крайне болезненно. Когда мы читаем его письма, это крик боли. Предатели, музикусы чертовы, говорит, они, говорит, хотели делать великие дела, а сами типа погрязли в этой семейной жизни. Плеть оказалась детским прутиком. То есть вот это, видите, во-первых, распад вот этой вот тусовки, и самое главное, не получившаяся вот эта амбиция заменить собой все. Понимаете, эта амбиция, еще раз говорю, она на старте была точно такая, как у символистов, экмоистов и футуристов. Там будет то же самое абсолютно. Вот там тоже каждый из поэтических школ Серебряного века будет декларировать себя как абсолютно полная альтернатива всему сущему. Понимаете? Вот. Ну, контркультура во всем своем цвете.
Да.
Вот. Когда это не получилось, у Мусоргского восприятия рухнувшего мира. Предательство. Вообще, это, знаете, как вот в опере Чайковского «Евгений Онегин», если вы внимательно послушаете. Кстати, момент, которого не было у Пушкина. У Пушкина Ленский обиделся на Онегина, что тот поухаживал за Ольгой, и все, и послал ему вызов.
Да, да, да.
А у Чайковского замах покруче. Там Ленский воспринимает поведение Онегина и Ольги как тотальное предательство. Причем и он, и она сперва крутят пальцем у виска. Что произошло-то, собственно? Они ведь, извините, не переспали с друг с другом. Ну, мало ли, ну, поухаживал, ну, интимно пошептал на ушко. Это, кстати, проблемы Ольги. Это она, может, ее репутация пострадать, а она меньше всего об этом думает. У нее ветер в голове гуляет пока что еще. А Ленский воспринимает это как рухнувший мир. Чайковский в этом смысле очень точен, да, потому что это фактически матрица поведения самого Пушкина. Вот, понимаете, это немножко в этом смысле Ольга – это Натали, а Онегин – это Дантес, понимаете, ну, да. Вот этот момент. Это уже Лермонтов так воспринимал смерть поэта. И вот, значит, во-первых, вот этот момент, который является источником колоссальной человеческой психологической трагедии. Плюс второе, добивающее, что собственные члены вот этого объединения перестали его понимать. Вот на стадии Хованщины и Сорочинской ярмарки взаимопонимание улетучивается. Сейчас это может смотреться очень странно, потому что, особенно Сорочинская ярмарка, вот, но она вызвала критические стрелы со стороны всех членов могучей кучки, вот, а про Хованщину и говорить не приходится, понимаете? И вот в результате происходит
то
трагедия.
То есть что вызвало-то непосредственно неординарность подачи?
Конечно.
То есть отсутствие, конечно, классических форматов?
Безусловно, но ведь он, я
привык... Но ведь Гоголь наверняка задавал, потому что то, что касаемо Сорочинской ярмарки, это же фантасмагория.
Естественно.
Это фантасмагория.
Естественно.
Какая музыка, да, тогда должна, да, быть к такому произведению?
А, кстати, к этому произведению, в этом произведении два полюса. С одной стороны, это сочнейшая украинская вот эта вот основа. Да. Но я вообще вам скажу больше. Вот эти четыре оперы «Майская ночь», «Сорочинская ярмарка», да, «Черевички», «Ночь перед Рождеством» написали русские авторы. Вот. Кстати, за исключением Чайковского, ни у кого украинской крови из них не было. У Чайковского была. Это готовая украинская классическая, да, музыка. Такое в истории музыки бывает, когда Бизе, француз, написал «Кармен», и она признана в Испании испанской классической, да, музыкой. Да. Эти четыре оперы — это украинская классическая музыка, стопроцентная. Кстати, учеником Римского-Корсакова был Николай Лысенко. Это прямое продолжение, прямое просто. Вот. Но другой полис Сорочинской ярмарки — это симфоническая картина «Ночь на Лысой горе».
Mm.
Вот она была написана внутри оперы, а потом зажила абсолютно отдельной жизнью. Ну, вот она, гоголевская фантасмагория, причем даже, я бы сказал, извия это. Mm-hmm. Потому что это страшное произведение, гениально написанное. Это русское черное месса, это русский великий бал у сатаны, понимаете? Причем в конце, в разгар этого бала нечисти, удары церковного колокола, все исчезает, и потрясающая картина расцвета.
Mm-hmm.
Но это произведение — один из супершедевров симфонической музыки. Вот. Так что вот это эти крайние точки. А юмора там, господи, там, строго говоря, все персонажи очень юморные, особенно Хиврия и Афанасий Иванович,
да,
который всю свою партию изъясняется на церковнославянском и на мотивы, так сказать, церковного распева, причем далеко не на церковную тематику.
Да, да.
Вот. Что касается Хованщины, вы знаете, уникальность в этой опере, вообще по трагизму, три самые трагические оперы русского репертуара — это «Борис Годунов», «Хованщина» и «Пиковая дама» Чайковского. И вот «Хованщина» чем выделяется из этих трех опер? Там нет никакой отдушины.
Mm.
Вот для справки, «Пиковая дама» Чайковского, там другой принцип. Там трагичнейшие, страшные вообще эпизоды перемежаются совершеннейшим отступлением в лирику, в какие-то бытовые сцены. То есть там постоянно идет какой-то... Отдали отдохнуть — опять в ад. Опять вынурнули, дали отдохнуть — опять в третий круг ада. А у Мусоргского это девятый круг и на всю оперу. Там вообще нет никаких отдушек.
Безвылазно.
Безвылазно от первой и до последней ноты. При этом вступление к опере, легендарный «Рассвет на Москва-реке», абсолютно светлый.
Mm.
Вот это феноменальный момент. То есть самая трагичная, самая безнадежная опера, вот, ну, в финале все сгорают в самосожжении Раскольников вообще, вот, а открывается изумительным и очень светлым вступлением. То есть это философская основа. Ну, сейчас об этом поговорим,
да,
отдельно.
Не случайно.
Конечно, сейчас об этом поговорим. И вот следствием вот этого страшного духовного кризиса у Мусоргского становится, как он сам пишет, нервная горячка и, увы, самая традиционная болезнь для России вообще – алкоголизм.
Mm.
Мусоргский начал пить. Кстати, интересно, что именно на этот период приходится последний светлый блик в его жизни. То есть певцы, друзья и певицы организовали ему вояж по югу России, то есть украинские города, Одесса, потом там этот самый Ростов-на-Дону, где триумф.
Угу.
Причем, вы понимаете, Мусоргский на этом этапе уже начал думать, может быть, я вообще все зря делаю. И вот этот триумф его, не его спас, а его наследие, потому что Мусоргский был вполне способен все сжечь.
Угу.
Вот. Но вот, вот эта поездка, она его убедила в том, что он действительно правильно выбрал свою дорогу, как творческая личность. Но она не спасла его физически, угу, потому что в 81-м году он разболелся уже в пополную, вот когда ему пригодился его гвардейский мундир. Потому что его поместили в госпиталь для гвардейских офицеров.
Mm.
А диагноз у него был чудовищный. У него опухоль сердца, у него опухоль печени и селезенки, у него там что-то со спинным мозгом.
Но причина смерти, насколько известно, это белая горячка.
Белая горячка. Да, причем я хочу вам сказать, к нему за 3 часа до его смерти пришел Илья Ефимович Репин,
да,
и написал вот тот супергениальный портрет который, да, хранится в Третьяковской, да, галерее. Самый страшный портрет в наследии Репина, потому что перед нами сидит безумный гений. Да. Вот этот больничный халат, вот эта борода в,
да,
разные стороны, волосы дыбом, красные, как у кролика, глаза, совершенно безумные, на лице гения. А лицо гения. И через 3 часа у него паралич дыхательного центра, он просто стал задыхаться.
Через 3, не за 9 дней он приходил, Репин, нет?
За три часа. И через 3 часа у него паралич дыхательного центра, и санитары, которые бросились к нему, успели услышать только: «Все кончено, я несчастный».
А-а-а.
Вот эти 4 последние слова. И все. И его все парализовал. 42 года.
Да.
Вот. Это, я еще раз говорю, это одна из самых страшных вообще биографий в истории и русской, и мировой художественной культуры. Вот.
И рядом никого не оказалось.
Ну, к нему
Или все-таки его из могучей кучки.
Из могучей кучки к нему приходил Кюи.
Кюи.
Да, нет, ну, видите, они его все навещали.
А, навещали.
Они, конечно, все навещали, и Мусоргский, и Бородин, и, то есть и Бородин, и Римский-Корсаков, и Кюи. Вот Шостакович всю жизнь, знаете, у Шостаковича это было пунктом безумия. Кюи пришел, отер платочком слезы Мусоргского и оставил ему платочек на память. И такое всегда говорил: платочек оставил, сволочь. Вот, вот так вот. Ну, потому что Кюи-то был абсолютно в бытовом отношении благополучный человек. Вот. Но, тем не менее, видите, судя по эпистолярному наследию, могучая кучка на этот момент уже смирилась с тем, что Мусоргский скоро уйдет из жизни.
Mm.
Вот, ну, там такие диагнозы. Они заботились о том, чтобы спасти его архив. И они это сделали,
да,
надо сказать. Но все равно биография, конечно, трагичнейшая абсолютно. И вот сейчас надо поговорить об общей эстетике Мусоргского, о философии его творчества,
да,
ну и немножко о конкретных произведениях, так сказать, чтобы тогда вылиться,
да,
картина. Вот я хочу вот с чего начать. Ну, я уже не говорю о том, что Мусоргский композитор с трагическим миросозерцанием. Вот вообще я хочу вам сказать, что во всей истории мировой музыкальной культуры композиторов с трагическим миросозерцанием буквально меньше 10. Ну, Шопен,
mm-hmm,
Мусоргский, Чайковский, Густав Малер, Дмитрий Шостакович. Ну, возможно, Шнитке в наши,
да,
дни там и так далее. В значительной степени Рахманинов. Вот немного, немного, потому что трагические произведения могли написать многие.
Это вы сейчас, и вы сейчас из наших, из русских, или вообще мировых?
Мировых, конечно, и русских, и мировых, да. Потому что я хочу сказать...
Ну, а Вивальди?
Нет, Вивальди не трагик.
Нет, он светил, да, но все-таки,
да,
минор.
Это разные вещи, разные, да, вещи. Вы знаете, я хочу сказать, тут другое. Барокко, которому принадлежал Вивальди,
да,
в барокко в целом есть трагическая нотка. В целом. Но, тем не менее, ни Вивальди, ни Бах, ни Гендель, там, ни этот самый, ни Монтеверди, ни Скарлатти, они все-таки трагиками по мировоззрению не являются.
Не были, да.
Хотя они могли писать самую, что ни на есть, трагическую музыку. Бетховен, к примеру.
Да.
Бетховен, у которого много трагических страниц, но он не трагик по миросозерцанию. Миросозерцание Бетховена гармонично.
Угу.
Так же, как и Моцарт, который написал на финал «Реквием».
Да.
Вот. А сам Моцарт один из самых светлых,
светлых
композиторов.
Конечно.
Вообще, вы знаете, интересный факт. Вот в Соединенных Штатах Америки есть такой очень интересный документ. 100 самых знаменитых произведений трагической музыки.
Да, да, да.
Я вот всем рекомендую посмотреть, тем более, что подобраны они снайперски просто, каждое произведение. Но, еще раз говорю, написать произведение конкретно трагическое может любой композитор. Ну вот, скажем, Роберт Шуман, который не был трагиком никогда, но у него есть фортепианный квинтет, где похоронная часть,
да, там, да,
к примеру. Вот. Рихард Штраус, например, вообще композитор ослепительный, и у которого есть потрясающая виолончельная соната, трагическая медленная часть «Памяти матери». Там,
да.
Понимаете? Грик, тот же самый случай, да. Смерть Озе, там, понимаете. А Грик совершенно не трагик. Грик абсолютно светлый. Так вот, трагиков немного. Мусоргский в их числе. Причем трагизм у каждого разный.
Ну да.
Вот. Но, и вот первый момент. Вы знаете, я вот сейчас такое сделаю одну, может быть, очень вольный заход, ну, специально для того, чтобы вызвать ассоциативный ряд. Угу. Дело в том, что вот если проводить аналогии Мусоргского с другими великими деятелями культуры, то вытанцовывается невероятно интересный ассоциативный ряд. Некрасов, Шекспир, Достоевский, Ключевский, Передвижники и Протопоп Аввакум. Почему это так? Я, знаете, я сам себя немножко повторяю, потому что я на эту тему...
Это именно вот в Мусоргский.
В Мусоргском, да. Именно, да,
в один ряд.
Да, в один ряд. Да, совершенно как бы непохожие фигуры, а я поясню почему. Потому что вот от каждого из них Мусоргский берет какую-то вот совершенно характерную именно для его философии и эстетики черту.
Ну что ж, на сегодня мы завершаем, ну а продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске передачи «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о жизни и творчестве известного великого русского композитора Модеста Петровича Мусоргского. Всего вам доброго, до следующей встречи.